Во времена Средневековья философы и ученые иногда занимались алхимией. Они делали попытки превратить дешевые металлы, например, свинец, в драгоценные, например, в золото. Конечно, алхимики знали, что свинец можно выдать за золото по внешнему виду или смешать с другими веществами, чтобы он напоминал золото. Однако они также понимали, что свинец может приобрести качество драгоценного металла лишь в одном случае – если его природа изменится, и он действительно станет золотом. Нечто подобное можно сказать и о людях. Наши мысли, слова и поступки неразрывно связаны с нашей истинной природой. Поэтому, как свинец не может в действительности обладать качествами золота, люди не могут творить подлинного добра, если их природа испорчена грехом. Наши поступки всегда отражают нашу сущность. Это восьмой урок из цикла под заглавием «Принимать библейские решения», и мы назвали его «Экзистенциальный подход. Быть благим». В ходе этого урока мы далее исследуем экзистенциальный подход и рассмотрим отношения между благом и сущностью человека, делая упор на том, как благость связана с тем, кто мы есть по сути. Как вы помните, в наших уроках используется следующая модель этического решения. Этическое решение – это применение Божьего Слова к конкретной ситуации личностью. Эта модель подчеркивает три неотъемлемых аспекта всякого решения, а именно Божье Слово, обстоятельства ситуации и личность человека, который принимает решение. Три упомянутых аспекта этического решения соответствуют трем подходам к этике, которые мы рассмотрели в ходе занятий. Нормативный подход акцентирует внимание на Божьем Слове. Что в Божьих установлениях сказано о нашем долге? Ситуативный подход сосредоточен на фактах, целях и средствах этики, как достигать угодных Богу целей. В экзистенциальном подходе упор делается на личности, человеке, который принимает решение. Насколько мне нужно измениться, чтобы угождать Богу? Какие люди ему угодны? Вот этим подходом мы и посвятим оставшиеся уроки настоящего цикла. Как упоминалось в предыдущих уроках, термин «экзистенциальный» использовался философами по-разному. Но в этих уроках мы подразумеваем личностные аспекты этических вопросов. Итак, в области экзистенциального подхода мы сосредоточимся на вопросах природы человека, того, какие мы есть и какими нам следует быть. Мы посмотрим, что означает быть добрым или хорошим человеком. Всем нам известно, что даже худшие из преступников иногда способны на добрый поступок. Но быть хорошим совсем иное. Понятие «быть добрым» подразумевает суть, мотив, естество, убеждение и внутреннее побуждение человека, то, что в Библии называется словом «сердце». В этом уроке мы исследуем отношения между естеством и благостью в свете трех ключевых этапов в библейской истории. Во-первых, мы обсудим период сотворения, благость самого Бога, и тот факт, что Бог сотворил человека изначально благим. Во-вторых, обратимся к периоду грехопадения и посмотрим, как грех извратил благость человека. И в-третьих, мы исследуем период искупления, когда Бог восстанавливает всех, кто ему верен, и дает им силу желать доброго. Итак, начнем с сотворения. Благому Творцу было угодно создать хороший мир и населить его хорошими людьми. Мы обсудим времена творения и понятие блага в двух разделах. Сначала поговорим о Боге и его благости и поясним, что истинно нравственное добро укоренено в самом Боге. И во-вторых, поясним, что Бог сотворил человека, чтобы тот отражал его благость. Итак, обратимся к благости самого Бога. Благость присуща самой природе Бога. Вначале мы сосредоточимся на его естестве, его характере. Затем обратимся к одной из черт его природы, а именно к нравственной благости. Итак, кратко обрисуем сущность или естество Бога. Писание говорит о Божьей природе постоянно, однако мы сделаем упор на соотношении его неотъемлемых свойств, атрибутов его личности. Говоря коротко, свойства Бога неотделимы от его личности, они определяют, кто есть Бог. Именно поэтому священнописатели обычно описывают и даже именуют Бога соответственно его атрибутам. Например, он назван Отцом Милосердия и Богом всякого утешения во 2 Коринфянам 1.3. Он Бог Всемогущий у Иезекииля 10.5. Бог Правосудия у Малахии 2.17. И Бог мира в послании к евреям 13.20. Книга Притчи 9.10 называет его святым, а Псалом 23.7.10 царем славы. Список можно продолжить, но суть в следующем. Определяя свойства Бога, таким образом священнописатели открывали нам его как личность. Они описывали основы его характера, естества. Например, когда Давид называет Господа царем славы в Псалме 23, он не просто подразумевает, что Бог имеет славу или что он иногда славен. Напротив, он указывает, что слава Божья есть ключевой аспект личности характера Бога, неотъемлемый от его природы и главный в его сущности. Размышляя над сущностью Бога, нужно помнить, что все неотъемлемые или непередаваемые атрибуты Бога неизменны. Например, Бог не может быть святым сегодня, а на завтра перестать быть таковым. Он не может быть некоторое время всемогущим и всеведущим, а в другое время ограниченным в силе и знании. Писание говорит об этом во многих текстах. Псалом 101:25-27, Малахия 3:6, Иакова 1:17. Но мы здесь рассмотрим лишь один из упомянутых отрывков. Послушайте слова Иакова, глава 1, стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Несмотря на все перемены в творении, мы можем пребывать в уверенности, что Бог не изменяется. Сегодня он остается той же личностью с теми же свойствами, как и тогда, когда он сотворил этот мир. Он останется неизменным вечно. Мы говорили о сущности Бога. Теперь обратимся к благости, которой он обладает сам в себе. Говоря о благости Бога в контексте этики, мы подразумеваем его нравственную чистоту и совершенство. Как уже известно из предыдущих уроков, Бог сам есть высшее мерило нравственности. Не существует внешнего по отношению к Богу нравственного эталона, по которому можно было бы судить о Боге. Напротив, все, что согласуется с его природой, есть благо, и все, что его природе противоречит, есть зло. Иоанн в первом послании 1.5.7 поясняет эту мысль, прибегая к образу света. Вот как он об этом пишет. «И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. В этом отрывке свет есть образное обозначение истины и нравственной чистоты, а тьма приравнивается ко лжи и греху. Итак, поскольку в Боге нет тьмы, Он совершенно свободен от греха во всех аспектах своего существа. Иными словами, благость — один из неотъемлемых атрибутов Бога. Итак, размышляя о благости Бога в связи с его естеством, полезно вновь обратиться к трем подходам. Вы помните, мы много раз называли их нормативный, ситуативный и экзистенциальный. И каждый из этих подходов представляет этику под своим углом зрения. Нечто подобное можно сказать и о свойствах Бога. Но поскольку их множество, лучше представить их не в виде треугольника, а в виде грани алмаза. Коротко говоря, каждый из атрибутов Бога открывает нам его личность в целом. Например, слово «благой» описывает его во всей полноте с точки зрения этического суждения. Таким образом, каждый из атрибутов Бога связан с другими его атрибутами и определяется ими. Например, обдумайте лишь три из них: власть, справедливость и благость. Божья власть — благая и справедливая. Иными словами, это справедливо и хорошо, что Бог этой властью обладает и употребляет ее для блага и справедливости. Подобным образом, его справедливость благая и полновластная. Приговор Бога всегда авторитетный и благой. И точно так же его благость полновластна и справедлива. Его благость подкрепляет его справедливость и благословляет тех, кто справедлив, а также служит мерилом всякой благости. Традиционно богословы определяют взаимосвязь всех атрибутов Бога словом «простота». Под этим они подразумевают, что Бог есть единая, абсолютно целостная личность. Или же, продолжая аналогию с алмазом, можно сказать, что Бога нельзя сравнивать с украшением, составленным из отдельных дорогих камней. Бог неделим, как цельный бриллиант со многими гранями. Это важный факт, поскольку он означает, что никакое свойство Бога не противоречит его благости, и у нас есть только один стандарт нравственности. Например, Божья справедливость никогда не противоречит намерениям его благости. В природе Бога все-все справедливое благо. И если нечто есть благо, то оно обязательно справедливо. Божьи свойства всегда согласуются друг с другом, поскольку они описывают единую цельную личность. Итак, мы знаем, что подлинно нравственная благость проистекает из личности Бога. Теперь перейдем к тому факту, что Бог сотворил человечество для блага. Это означает, что мы предназначены отражать благость Его личности. История сотворения мира из первой главы Бытия знакома большинству христиан. Мы знаем, что Бог создал землю и небо, придал им форму, наполнил их обитателями. И, конечно, мы помним, что вершиной или венцом творения стало сотворение человека на шестой день. Послушайте слова, записанные Моисеем в книге Бытия, глава 1, стихи 27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Говоря о благости человека, мы сосредоточимся на трех аспектах сотворения человека, упомянутых в этих стихах. Во-первых, мы рассмотрим тот факт, что человек создан по образу Бога, как видимый представитель Творца, отражающий его благость. Во-вторых, мы будем говорить о Божьем благословении человеку, и в-третьих, о культурном повелении, которое дал человеку Бог. Итак, человек есть образ Бога от своего сотворения. Мы видели, что сказано в книге Бытия 1.27, «И сотворил Бог человека по образу своему». Когда богословы говорят о человеческом роде как носителе образа Божьего, они часто упоминают такие свойства человека, как изначальная праведность, разум, духовность, нравственное начало и бессмертие. В определенной степени эти свойства присущи всем людям, как и Богу. Возможно, нам будет легче понять образ Божий, если мы увидим, как воспринимали образы в древности. В ту эпоху, когда писалась книга Бытия, цари имели обыкновение воздвигать статуи и свои подобия по всему царству. К этим статуям следовало относиться с почтением, поскольку это были заместители царя. Они напоминали народу, что государя следует почитать, любить и повиноваться ему. Вот так же и Бог, великий царь вселенной, предназначил человеку быть своим живым образом. Поэтому всякий раз во всяком человеке мы должны видеть образ, напоминающий нам о Боге. И когда мы неуважительно относимся к людям, мы оскорбляем Бога, чьим образом является человек. Обдумайте, например, стих 6 из главы 9 книги Бытия, где Бог наставляет нас. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Убийца осуждается на смерть не только потому, что отнял жизнь человека, но и потому, что посягнул на образ Божий и оскорбил честь великого царя всего творения. Кроме того, в древнем мире божественные образы связывались с понятием божественного сыновства. Иными словами, цари в древности считались не только образом, но и сынами богов. Поэтому, когда Бог сотворил мужчину и женщину по своему образу и подобию, Он также провозгласил человеческий род своими царственными детьми. По сути, роль людей как представителей и детей Божьих служит основанием многих других представлений о благости. Поскольку Богу угодно было сделать нас своими представителями и детьми, Он наделил нас качествами, которые отражают Его собственные совершенства. Конечно, человек — несовершенное подобие Божье, но мы были созданы без греха и недостатка по образцу Его личности. Таким образом, Бог наделил человеческий род свойством благости, укорененным в самой сущности человека. Такой подход к сотворению человечества как образа Божьего подтверждается тем фактом, что Бог благословил человеческий род. 4 слова в книге Бытия, 1.28, отражают важное событие, произошедшее при сотворении человека. Вот эти слова. «И благословил их Бог». Вы помните, что в этом цикле уроков мы определяли христианскую этику как аспект богословия, определяющий, какие люди, поступки и намерения благословляются Богом, а какие нет. В этом определении мы указали, что благо определяется не только в свете Божьей природы, но и в свете того, что Бог одобряет и благословляет. Все, что получает от Бога благословение, есть добро, а все, что Он проклинает, есть зло. Итак, когда Бог благословил человека при сотворении, Он тем самым указал, что изначально род человеческий был нравственно благим. Важно отметить и следующее. Книга Бытия не оставляет сомнений, что человек это благословение ничем не заслужил. Он всего лишь был сотворен. Итак, Бог одобрил благословением не поведение людей, а самую их сущность. Он благословил человека, поскольку человек был наделен внутренним свойством благости. Мы говорили о человеке как о подобии Божьем и о благословении, которое Бог даровал человеку. Теперь мы кратко упомянем о культурном повелении, данном человеку, то есть обязанностях, возложенных на людей. 4 слова в книге Бытия, 1.28, отражают важное событие, произошедшее при сотворении человека. Вот эти слова. «И благословил их Бог». Согласно роли человека как образа Божьего, Бог назначил ему быть вассальным царем вселенной. наполнять ее, владеть и править ею во славу Божью. Возложив на нас такую задачу, Бог указал, что человек не только физически, но и нравственно способен с ней справиться. Изначально от своего сотворения человеческий род предназначен был строить святое праведное царство, достойное места пребывания Бога. Люди могли служить в открытом присутствии Бога и не быть уничтожены. Для этого Бог создал нас нравственно чистыми, свободными от греха и наделил свойствами благости, поэтому люди были способны избирать добро и действовать нравственно. Итак, мы видим, что благость коренится в самой сущности как Бога, так и человека. Сущность Бога неизменна, поэтому неизменна и Его благость. Но, к несчастью, человеческий род изменился к худшему. От начала человек был наделен свойством внутренней благости, но, как мы увидим, грех исказил нашу сущность, и она более не является источником добра. Мы рассмотрели отношения между добром и сущностью, явленные при сотворении человеческого рода. А теперь обратимся к периоду грехопадения. Мы рассмотрим, как грех испортил сущность человека и тем самым уничтожил его благость. Все мы знакомы с библейской историей о грехопадении человека, записанной в книге Бытия, глава 3. Бог создал Адама и Еву и поселил их в Эдемском саду. И хотя им была дарована удивительная свобода, он также произнес один запрет: люди не должны были есть от древа познания добра и зла. Конечно, змей уговорил Еву отведать от этого плода, Ева же поделилась с Адамом, и он также ел. В результате грехопадения Бог проклял людей тяжкими последствиями греха, которые пали не только на самих Адама и Еву, но и на весь человеческий род, который должен был произойти от них. Мы упомянем о трех последствиях грехопадения. Во-первых, испортилась наша природа. Во-вторых, воля попала в рабство греху, и мы утратили способность избирать и делать добро. И в-третьих, грехопадение повлияло на наши знания, лишив нас способности в полной мере распознавать нравственное добро. Итак, рассмотрим, как извратилась из-за грехопадения наша природа. Говоря о природе человека, мы подразумеваем фундаментальные свойства нашей личности, центральные аспекты человеческого естества. Нам уже известно, что Бог сотворил Адама и Еву совершенными и безгрешными. Они обладали только благими и угодными Богу качествами. Поэтому можно утверждать, что при сотворении человеческая природа была нравственно благой. Но при грехопадении Бог проклял Адама и Еву за совершенный грех. Отчасти это проклятие состояло в изменении их природы, иными словами, сущностью человеческого рода стало нравственное зло. В послании к Римлянам 5:12-19 Павел так описывает легшее на Адама проклятие: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, преступлением одного всем человеком осуждение». Грех Адама стал причиной грехопадения всего человечества, и, соответственно, проклятие на весь человеческий род исказило природу каждого из нас и привело к греху и смерти. Вот как говорит Павел о последствиях грехопадения, послание к Римлянам 8:5-8. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют. Помышления плотские — суть смерть, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Природа падшего человека перестала быть нравственно благой. Она испортилась. Наша падшая природа — это зло. Мы желаем греха, мы ненавидим Бога, мы восстаем против Его закона. Мы не способны угодить Богу, мы не способны заслужить Его одобрение или благословение. Мы обсудили испорченность нашей природы, а теперь рассмотрим, как в результате грехопадения грех поработил волю человека. Начнем с определения воли. Обычно, когда богословы упоминают о воле, они подразумевают способность личности делать выбор, решать, желать, надеяться и намереваться. Одним словом, мы прибегаем к волевому усилию, когда принимаем решение и делаем выбор, а также когда обдумываем, что бы нам хотелось иметь, делать, ощутить. Как и все наши свойства и качества, воля отражает нашу природу. До грехопадения воля человека была совершенной, созданной, чтобы отражать Бога и Его природу. Человек был способен сознательно избирать нравственное добро. Но, как показало грехопадение, человек был наделен волей, способной принимать и неугодные Богу решения. Как мы уже убедились, Адам и Ева использовали свою волю неправильно и выбрали грех, а не послушание Богу. За это Бог проклял человеческий род. В результате наша воля исказилась, и мы утратили стремление угождать Богу. В послании к римлянам, главы 6 и 8, Павел сравнивает проклятую волю человека с рабством. Он указывает, что грех обитает в падшем человеке и порабощает его волю настолько, что все наши желания и стремления направлены ко греху. Прочитаем еще раз строки из послания к римлянам 8:5-8, где об этом говорится. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют. Помышления плотские — суть смерть, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Грех управляет падшим человеком и лишает нас возможности подчиняться Божьему закону и делать угодное Богу. Это вовсе не означает, однако, что мы начисто лишены воли или что мы уже не делаем самостоятельного выбора. Напротив, мы продолжаем желать и действовать согласно своей природе. Но поскольку природа наша испорчена, мы не способны действовать для славы Божией. Все наши мысли, слова и поступки запятнаны грехом. Конечно, с первого взгляда такая оценка падшего человечества может показаться чересчур резкой. Ведь многие грешные люди, казалось бы, делают добро. В одном смысле это очевидно, и отрицать это было бы нелепо, но нельзя довольствоваться поверхностной видимостью. Чтобы понять истинный характер поступков грешных людей, нужно заглянуть глубже. Вы помните, что в этом цикле уроков мы уже обращались к Вестминстерскому исповеданию веры, глава 16, параграф 7, чтобы объяснить этот сложный вопрос. Давайте перечитаем эти слова. «Дела невозрожденных людей, даже если они соответствуют заповедям Божиим и полезны для них самих и для других людей, греховны и не могут угодить Богу или сделать человека достойным благодати Божией, потому что они не исходят из сердца, очищенного верой, и не совершаются должным образом в согласии со Словом Божьим, и не преследуют праведной цели прославить Бога». Исповедание кратко обобщает библейское учение об этическом статусе невозрожденных людей, тех, кто еще не уверовал во Христа. И, как здесь сказано, невозрожденные люди в некотором смысле поступают по заповедям Бога и делают добро. Тому же принципу учит Иисус в Евангелии от Матфея 7:9-11. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Большинство из нас хотя бы иногда совершает поступки, которые внешне кажутся хорошими. Например, мы любим своих детей и заботимся о них, поэтому в поверхностном смысле даже неверующие выказывают образ поведения, который Бог благословляет. Тем не менее, Вестминстерское исповедание справедливо подчеркивает, что в другом смысле их поступки греховны и не могут угодить Богу по той причине, что они соответствуют лишь некоторым требованиям праведности. Вероисповедание обобщает учение Библии о том, что наши дела должны соответствовать 5 требованиям, которые считаются истинно благими. Во-первых, они должны согласоваться с заповедями Бога. Во-вторых, должны быть полезны нам и другим людям. В-третьих, исходить из сердца, очищенного верой. В-четвертых, они должны быть исполнены должным образом. И в-пятых, с надлежащей целью, то есть во славу Божию. Эта точка зрения согласуется с тем подходом к этике, который мы рассматриваем в этом цикле уроков. Во-первых, добрые дела — суть только те, творить которые Бог повелевает. Этот факт согласуется с нормативным подходом к этике, согласно которому все дела оцениваются по стандартам Божьей природы, какой она открыта нам в Писании. Во-вторых, упор на полезность, правильную цель и надлежащие средства обобщает факты, цели и средства ситуативного подхода к этике. И в-третьих, тот факт, что добрые дела должны исходить из сердца, очищенного верой, согласуется с экзистенциальным подходом, согласно которому подлинно добрые дела могут совершаться только теми людьми, чья благость восстановлена через их веру в Бога. К сожалению, наша сущность испорчена, поэтому от природы мы не обладаем сердцами, очищенными верой. И наша воля не желает и не стремится к должной цели, а именно к Божьей славе. Мы также отказываемся повиноваться Божьему закону. Итак, хотя дела невозрожденных людей могут выглядеть хорошими, в сути своей они не таковы. Мы видели с вами, как грехопадение испортило нашу природу и поработило греху нашу волю. Поговорим теперь о человеческом познании. В частности, сосредоточимся на том, как грехопадение поразило нашу способность понимать Божьи стандарты. Некоторым может показаться странным, что мы говорим о разрушительном влиянии грехопадения на нашу способность получать нравственные знания, ведь любой неверующий может взять в руки Библию и понять ее нравственные заповеди. И само Писание утверждает, что неверующие знают много истин о Боге. Но, внимательнее вчитываясь в Писание, мы видим, что грехопадение лишает падших и неискупленных людей способности понимать Божьи заповеди надлежащим образом, хотя и такие люди обладают некоторым истинным знанием. Мы обсудим воздействие грехопадения на нравственные знания в 3 разделах. Во-первых, мы будем говорить о том, как грех препятствует доступу человека к откровению. Во-вторых, о том, как он мешает человеку понимать откровение. И в-третьих, мы исследуем воздействие греха на способность человека повиноваться откровению. Итак, посмотрим, как грехопадение преграждает человеку доступ к откровению. Одно из губительных воздействий грехопадения состоит в том, что оно ограничивает просвещающее и направляющее воздействие Святого Духа на нас. Но не потому, что Божий Дух каким-то образом не способен действовать в падших человеческих существах, а потому, что Бог проклял человека тем, что удерживает от него эти божественные дары. Вы помните из предыдущих уроков, что озарение или просвещение от Святого Духа есть божественный дар знания или понимания, главным образом познавательного, когнитивного характера. Таково, например, понимание, что Иисус есть Мессия, которое получил Петр, Матфея 16, стих 17. А внутреннее водительство есть божественный дар знания или понимания, который носит в основном эмотивный или интуитивный характер. Этот дар включает в себя, например, нашу совесть и чувство, что Бог побуждает нас действовать в определенном направлении. В некотором смысле Бог дает и просвещение, и внутреннее водительство всему падшему человеческому роду. Это проявляется, например, в том, что и неверующие имеют инстинктивное знание Божьего закона. Многие из них желают справедливости и признают, что красть и убивать неправильно. Сходным образом неверующие часто бывают обличаемы совестью, когда совершают грехи, но Святой Дух не дает им просвещения и внутреннего водительства в той же степени, что и верующим. Он действует в них лишь в той мере, чтобы осудить их за нарушение Божьего закона. И причина проста. Богу угодно открывать себя такими путями, которые становятся благословением для любящих его и проклятием для ненавидящих его. Обдумайте отрывок из Евангелия от Иоанна 17:26. Иисус обращается к Отцу с такими словами: «И я открыл им, которых ты дал мне, имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Иисус открыл себя верующим для того, чтобы созидать любовь и единство между ними и Господом. В отличие от этого благословения, врагам своим он дает лишь толику познания о себе, достаточно для того, чтобы их судить. Грехопадение ограничило не только доступ человека к откровению, но и способность человека понимать откровение. Когда человек впал в грех, это серьезно сказалось на его способности понимать Божье откровение. Хотя падший род человеческий по-прежнему имеет доступ к большей части откровения, у нас отсутствуют многие навыки и умения, необходимые для того, чтобы его постичь. На уровне знания мы можем понять основное учение Божьего откровения, но нравственное понимание в большей мере зиждется на личности в целом, а не просто на ее познавательной способности. Наши этические суждения не являются отвлеченной оценкой фактов. Напротив, на них влияют многие факторы некогнитивного характера: наши эмоции, совесть, интуиция, желания, страхи, слабости, ошибки, неудачи, убеждения, естественные неприязни к Богу и многое другое. В Евангелии от Матфея, глава 13, стихи 10-15, Иисус упоминает об этой проблеме, объясняя, почему он прибегает к притчам. «Они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули». Падший человеческий род по-прежнему имеет глаза и уши, чтобы принимать Божье откровение. Но наши сердца ожесточились против Бога и Его истины, и это часто мешает нам правильно понимать то откровение, которое мы получаем. В послании к Ефесянам, глава 4, стихи 17 и 18, Павел объясняет эту проблему. «Посему я и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме по причине их невежества и ожесточения сердца их». Человеческая природа извратилась, и наши сердца ожесточились. И ожесточение это препятствует подлинному пониманию Божьего откровения. Интеллект и логика во многих отношениях по-прежнему действуют как должно, и это одна из причин, почему Бог требует от нас отчета в понимании откровения. Но грехопадение извратило нашу природу настолько, что мы противостоим Богу и противимся Его истине. Итак, вместо того, чтобы принять истинное знание от Бога, мы обманываем себя, измышляя грешным сердцем ложь. Итак, мы видим, что падший человеческий род не имеет полного доступа к откровению и полного понимания откровения. Теперь посмотрим, как грехопадение повлияло на наше послушание откровению. Возможно, вам покажется странным, что послушание — это аспект познания. Обычно считается, что знание мы получаем из откровения, и мы считаем послушание отдельным этапом, который следует за познанием. В некотором смысле это правильно, но в другом смысле знание и послушание по сути своей одно и то же. В этом смысле грехопадение мешает нам познавать Бога, поскольку разрушает нашу способность Ему повиноваться. Чтобы понять, как неспособность повиноваться Богу мешает познавать Его стандарты, мы исследуем два аспекта отношений между знанием и послушанием. Во-первых, как послушание ведет к познанию откровения, и, во-вторых, каким образом послушание является, по сути, знанием откровения. Итак, рассмотрим тот факт, что послушание ведет к познанию Бога и Его стандартов. В Писаниях существует взаимосвязь, эквивалентные отношения между послушанием и познанием. С одной стороны, познание Бога порождает послушание Ему. На это указывают такие тексты, как 2 Петра 1.3. Апостол пишет: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью». Итак, познание дается нам для того, чтобы производить в нас жизнь и благочестие. И снова мы видим ту же модель. Сначала мы получаем и понимаем Божье откровение, затем послушно прилагаем его к своей жизни, но также верно и обратное. В Писании послушание Богу определено как условие познания. И когда мы послушно применяем Божье откровение, мы получаем более глубокое познание Бога. Как учит книга Притчей, глава 1, стих 7, «Начало мудрости — страх Господень». И снова в Притчах, глава 15, стих 33, мы читаем: «Страх Господень научает мудрости». Эти и многие другие библейские тексты указывают, что познание проистекает из послушания, и, иными словами, когда мы подчиняемся Богу как Господу, мы получаем возможность понимать Его откровение. Но грехопадение в такой мере испортило нашу природу и нашу волю, что мы склонны бунтовать против Бога, мы не способны подчиняться Его Слову. И поскольку знание проистекает из послушания, люди, не умеющие повиноваться Богу, лишены также и способности в истинном смысле слова познавать Его. Иными словами, как послушание ведет к знанию, так грех ведет к невежеству. Мы рассмотрели с вами проблемы, возникшие из-за грехопадения человека. Теперь мы готовы исследовать, каким образом послушание ведет к познанию. В Библии эти два понятия неразрывно связаны. В Писании понятия послушания и познания, по сути, синонимичны. Иногда они накладываются друг на друга так, что одно понятие соединяется с другим и объясняет другое. Послушайте, например, пророка Осию, глава 6, стих 6, в новом переводе Библии. «Ибо я верности хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». В этом стихе накладываются друг на друга слова «верности», а не «жертвы», «познание Бога», а не «всесожжение». Иными словами, вторая фраза пересказывает содержание первой и дает пояснение к ней. Слово «жертва» синонимично всесожжению, и верность, как форма послушания, синонимично познанию Бога. В других текстах послушание и знание определяют друг друга. Например, в книге Иеремии, глава 22, стих 16, Господь произносит: «Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь?» Здесь знание Бога определяется с точки зрения послушания Богу, в особенности в том, чтобы служить справедливости. В-третьих, Писание иногда показывает сходство между послушанием и знанием, используя одно как пример другого. Обдумайте отрывок из книги Осии, глава 4, стих 1, где пророк обличает Израиль такими словами: «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Осия перечисляет то, что израильтяне не исполнили, и чем они вызвали Божий гнев. Они были лживыми, жестокими и не знали Бога. Включая в перечень этических примеров знания Бога, Осия указал этим, что знание составляет часть послушания. И на нас лежит этическая обязанность познавать Бога. Конечно, послушание и знание не всегда означают одно и то же. Между ними существует важное отличие. Тем не менее, Писание связывает эти две идеи очень тесно и учит, что в определенном, очень важном смысле, если мы не повинуемся Богу, значит, мы не знаем Его. Грехопадение нанесло человеку ужасный вред. Божье проклятие исказило природу, волю и знание каждого, кто произошел от Адама и Евы естественным путем. И этические последствия этого проклятия страшны. Ни один падший человек не способен помыслить, сказать или сделать нечто нравственно доброе. Все наши мысли, слова и поступки в некоей мере греховны, поскольку мы — суть греховные падшие люди. Поэтому, принимая этическое решение, всегда приходится учитывать, как грехопадение повлияло на всех участников ситуации. Мы рассмотрели понятие добра и человеческой сущности при сотворении мира и грехопадении. Мы готовы исследовать период искупления, время, когда Бог восстанавливает природу тех, кто доверился Ему для спасения, и наделяет их способностью делать добро. Период искупления начался сразу после грехопадения, когда проклятым за грех Адаму и Еве Бог явил милосердие. В предыдущих уроках мы называли протоевангелием или первым евангелием Божье обещание послать Искупителя, чтобы исправить разрушенное грехопадением. Но период искупления не уничтожил автоматически всех последствий грехопадения. Искупление — последовательный процесс, который завершится лишь с возвращением Христа в славе. До тех пор последствия грехопадения продолжают проявляться в людях, включая верующих. В то же время, когда неверующие становятся верующими, искупленными Богом, они обретают избавление от этих последствий удивительным и значимым образом. Искупление личности подразумевает для нее обратный ход последствий грехопадения, и мы обсудим это, используя структуру предыдущих бесед. Во-первых, сосредоточимся на природе человека и на том, как искупление восстанавливает нашу сущностную благость. Во-вторых, поговорим о человеческой воле и о свободе от греха. И в-третьих, о знании и о том, как восстанавливается способность человека правильно прилагать к жизни Божье откровение. Вы помните, что наша природа есть сущностная характеристика, центральный аспект нашего существа. И, как мы с вами видели, наша падшая природа нечестива. Мы ненавидим Бога и любим грех, и мы не способны к нравственному добру. Но если мы искуплены во Христе, наша природа обновляется. Когда Святой Дух возрождает нас, Он наделяет нас новой природой, которая любит Бога и ненавидит грех. Он восстанавливает нашу нравственную способность, и мы становимся способны творить подлинное добро. Послушайте, как Господь говорил о будущем искуплении во Христе. Иезекииль, глава 36, стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». А в послании к римлянам, глава 6, стихи 6-11, искупление объясняется так. «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Так и вы почитаете себя мертвыми от греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Ветхие и Новые Заветы последовательно свидетельствуют, что падший человеческий род имеет греховное сердце и дух. Но через искупление Бог возрождает нас, наделяет новыми сердцами и духом праведным. И, обладая новой природой, мы впервые становимся способны любить Бога, повиноваться Его Слову и тем самым получать Его благословение. Вот почему в Евангелии от Марка, глава 10, стих 18, Иисус указывает: «Никто не благ, как только один Бог». Искупленные и обновленные люди наделены благостью, но, в отличие от Бога, мы несовершенны. Тем не менее, наша новая природа позволяет Богу чудесным образом благословлять нас. Мы обсудили, что значит новая искупленная природа, и теперь поговорим о том, как восстанавливается наша воля, когда мы приобщаемся к искуплению. Воля есть личная способность решать, избирать, желать, надеяться и намереваться. Как мы уже видели, грехопадение лишило нас способности пользоваться своей волей праведно и благочестиво. Павел, описывая испорченность нашей воли, прибегает к образу раба, над которым господствует грех. Он учит, что неискупленная воля падшего человека находится в рабстве у обитающего в нас греха. Будучи рабами греха, мы не способны принимать угодные Богу решения и не желаем угождать Ему. Но если человек уверовал во Христа, то узы греха разбиты, и его воля способна желать и избирать добро. Более того, Святой Дух обитает в нас, укрепляя нашу волю и побуждая любить Бога и повиноваться Ему. Об этом аспекте искупления Господь говорит в книге Иезекииля, глава 36, стих 27. Он обещает нам благословение, которое сопутствует искуплению. «Вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». как Павел отмечал в послании к филиппийцам, глава 2, стихи 12 и 13, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Нужно помнить, что обновление воли не разрешает проблемы греха в нашей жизни полностью. Грех, как и прежде, обитает в нас, поэтому нельзя прекращать с ним бороться. Но вот в чем разница. Мы более не рабы греху, нельзя нас заставить ему служить. Однако противостоять греху по-прежнему трудно. Апостол Павел описывает эту борьбу в послании к римлянам, глава 7, стихи 21 и 23. Вот что он говорит о жизни христианина. «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Библейское учение о человеческой воле можно обобщить следующим образом. При сотворении человек имел способность противостоять греху волей и способность согрешить. Но после грехопадения мы утратили способность противиться греху. И в то же время грех поселился в нас, стал нашим господином и поработил нашу волю. При искуплении господство греха разрушается, воля человека вновь получает способность противиться греху. И Святой Дух поселяется в нас, чтобы укреплять волю и побуждать бороться с грехом. К сожалению, на этом этапе искупления грех все еще обитает в нас, и мы живем на поле боя между двумя противоборствующими силами, влиянием греха и действием Святого Духа. Но когда Иисус вновь придет, чтобы завершить процесс искупления, мы полностью освободимся от греха, и в нас будет действовать только Святой Дух, так что мы никогда более не сделаем выбор в пользу греха. Мы рассмотрели вопросы природы и воли человека, а теперь обсудим, как искуплением восстанавливается наше знание. Как обычно, в беседе о знании будет три раздела. Сначала мы поговорим о том, какой доступ мы имеем к откровению. Во-вторых, о понимании откровения. И в-третьих, о послушании откровению. Как же искупление восстанавливает доступ человека к откровению? Как вы помните, грехопадение существенно ограничило доступ человека к откровению Святого Духа, божественному дару знания или понимания, которое главным образом носит познавательный характер. Мы также видели, что грехопадение ограничило нам доступ к внутреннему водительству Святого Духа, которое составляет божественный дар понимания или знания, главным образом эмотивного или интуитивного характера. Но, приобщаясь к искуплению, мы обретаем более свободный доступ к этим служениям Святого Духа. Святой Дух дает нам не только меру откровения, достаточную для нашего осуждения. Он убеждает нас в истинности Евангелия и многих других истинах, необходимых для нашего спасения. Он делает нашу совесть восприимчивой к Божьей природе и дает нам благие чувствования. Вот, например, слова из 1 Иоанна 2:27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, учит вас всему». И в послании к Ефесянам, глава 1, стих 17, Павел также говорит о внутреннем водительстве и озарении от Святого Духа. «Вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Искупление восстанавливает не только доступ к откровению, но и понимание откровения, и все это через служение Святого Духа. Как нам известно, грехопадение сделало нас врагами Бога. Мы противились его истине, поэтому вместо истинного знания от Бога мы верили в ложь. Но когда мы спасаемся, Святой Дух изменяет наши сердца, и мы начинаем любить Бога, перестаем быть Его врагами. Бог обновляет наши умы так, что мы получаем способность понимать открытые им истины. В 1 Коринфянам, глава 2, стихи с 12 по 16, Павел так объясняет обновленное понимание откровения. «Но мы приняли Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь. А мы имеем ум Христов. Если бы Дух Божий не обитал в нас, мы не имели бы возможности понимать Божью истину. Бунт против Бога помрачает рассудок человека, и мы верим измышлениям о Божьей природе и делах. Но Святой Дух защищает наши сердца и умы, разрушает способность греха вводить нас в заблуждение и наделяет нас способностью понимать откровение. Понимание от Святого Духа — это прекрасный дар. За него следует благодарить Бога. Однако нужно помнить, что даже верующие не свободны от заблуждений и погрешностей в мышлении. Мы все еще боремся с обитающим в нас грехом и по-прежнему совершаем ошибки. И хотя Святой Дух просвещает нас, необходимо всегда сверять свое понимание с Писанием и учиться у других христиан, в которых также обитает Божий Дух. Да, мы имеем ум Христов, но все мы находимся на разных уровнях зрелости, и ни один из нас не обладает полным и совершенным пониманием того, что открывает нам Дух. Вот что говорит Павел в послании к Колоссянам, глава 1, стих 9. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполняли с познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Апостол знал, что ни один верующий не может в совершенстве понять Божье откровение. Поэтому он постоянно молился о христианах, чтобы они углублялись в понимание Бога. Мы с вами точно так же нуждаемся в служении Святого Духа, чтобы расти в понимании Бога. Итак, мы знаем, что искупление восстанавливает знание человека, поскольку дает ему доступ к откровению и помогает формировать верное понимание откровения. Теперь мы готовы обсудить, как искупление восстанавливает наше знание, воспитывая в нас послушание откровению. Ранее в нашем уроке мы описывали взаимосвязь между послушанием и знанием двояко. С одной стороны, мы говорили, что послушание ведет к познанию откровения, а с другой стороны, отмечали, что в определенном смысле послушание и есть знание откровения. Писание утверждает, что откровение производит в жизни верующих послушание. Таково одно из ключевых свойств откровения. Под водительством Святого Духа и Его силы, обитающей в нас, верующие ведут себя иначе, чем остальные люди в мире. Падшее человечество ненавидит Бога и не способно повиноваться Ему, но искупленные верующие люди любят Бога и действительно Ему повинуются. Апостол Иоанн часто писал об этом. Вот, например, что сказано в 1 Иоанна 2:3-6. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из сего узнаем, что мы в нем». Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Труд Святого Духа нередко именуется в Писании плодами Духа. Например, в Евангелии от Матфея, глава 3, Иоанн Креститель требует от своих учеников принести плоды, подтверждающие их покаяние. А в послании к Галатам, глава 5, Павел противопоставляет плоды Духа Святого в жизни верующих и зло, которое производит в жизни неверующих грех. Вот его слова. Глава 5, стихи 22 и 23. «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, обладание собой. На таковых нет закона. Пребывая в нас и совершая свой искупительный труд, Святой Дух производит плод праведности. Он ведет нас к послушанию Бога, чтобы в нас проявлялись многие нравственные и духовные добродетели». Итак, мы подтвердили тот факт, что искупление ведет к послушанию. А теперь обратимся к понятию о том, что искупление и есть послушание. Иными словами, быть искупленным значит повиноваться Господу. Многие отрывки в Писаниях указывают, что искупление и послушание — суть одно. Обычно Писание определяет верующих как людей, послушных Господу. Иногда это связано с тем, что обращение ко Христу есть акт послушания Богу. Оно подразумевает нашу веру во Христа и покаяние в грехах. Например, в 1 Петра 1:22-23 апостол дает такое наставление: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Он подразумевает обращение ко Христу, когда человек рождается заново. Апостол определяет обращение как послушание истине. В других текстах искупление приравнивается к послушанию, поскольку искупленные Христом люди послушны Господу. Мы следуем Его заповедям, потому что любим Его. В послании к Евреям 5:9 сказано: «Иисус, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». В этом контексте автор послания к Евреям указывает на постоянный священнический труд Христа на небесах, где Он сохраняет наше спасение, ходатайствуя за нас. Он ходатайствует за всех, чья жизнь изменилась и являет послушание Ему. Иными словами, за всех, кто верует в Него и в ком обитает Святой Дух. Обдумывая взаимосвязь между искуплением и послушанием, нужно помнить вот о чем. Искупление производит послушание Богу, а послушание Богу приводит к познанию Бога и Его путей. Напомним еще раз. Грехопадение разрушило знание человека, в большой мере лишив нас способности повиноваться Богу. Соответственно, искупление обращает вспять последствия грехопадения и восстанавливает послушание, что, в свою очередь, приводит к более глубокому знанию Бога. Поскольку искупление восстанавливает в человеке знание Бога, нас не должно удивлять, что Библия нередко именует искупление знанием Бога. Частью это знание состоит из когнитивного содержания, например, знания фактов Благой Вести. В то же время оно включает опытное знание, какое мы получаем из личных отношений с человеком. Это учение можно найти в Псалме 35:11, у Даниила 11:32 и во 2 Иоанна стих 1. Иисус молился так. Иоанна, глава 17, стих 3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Итак, в период искупления Бог восстанавливает в нас изначальную благость, обновляя нашу природу, воссоздавая волю и знание Бога. Через искупление наше существо вновь обретает способность творить добро, говорить и думать, и делать то, что Бог благословляет. В этом уроке мы начали исследовать экзистенциальный подход к этике. Мы изучали взаимосвязь между благом и сущностью. Мы рассмотрели благо с исторической точки зрения, начиная со времен сотворения. Мы знаем, что благо коренится в сущности Бога, и что человек был изначально сотворен с благой сущностью. Далее, мы видели, что грехопадение разрушило внутреннюю благую сущность человека и лишило нас способности к нравственному добру. И, наконец, мы видели, что в период искупления, когда мы обретаем спасение во Христе, внутренняя благая сущность человека восстанавливается. Так мы получаем способность к нравственному добру. Мы стремимся принимать библейские решения в современном мире, и важно при этом помнить, что благо всегда подразумевает преобразование нашей личности по образу личности Бога. В нас обитает грех, и мы не способны отражать благость Бога, это плохая весть. Но есть и добрая новость. Святой Дух приобщает нас ко спасению. Он обитает в нас и наделяет нас новой природой. Поэтому мы получаем способность жить достойно Бога, получая Его благословение. Учитывая эти факты, мы сможем отвечать на этические вопросы так, как угодно Господу славы.